Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире «Поверх барьеров». Сегодняшний выпуск полностью мемуарный. Во второй половине часа продолжение воспоминаний московского писателя, историка и переводчика Александра Горянина. А начнем с записок Марины Ефимовой, премьера которых каждый месяц в нашей программе. «На берегу Босфора. Заключительные страницы». Читает автор.
XX век начался для Турции большими кровопролитиями. В 1908-м – революция младотурок. В 1911-м – война с Италией за Ливию. В 1912-13-м – две кровавые балканские войны. В турецкой историографии – балканская трагедия. С 1914 по 18 Первая мировая, в которой потери Османской империи составили 4 миллиона человек. В одной победоносной битве при Галлиполе потери турок составили 250-280 тысяч, почти столько же, сколько потери британцев и французов вместе взятых. После Первой мировой началась греко-турецкая война, длившаяся с 1919 по 22 и закончившаяся резнёй в Измире, куда вошли победоносные войска Мустафы Кемаля Ататюрка. От Второй мировой войны Турция отбивалась как могла. 5 лет она умудрялась сохранять нейтралитет и вступила в войну только в феврале 45 года на стороне союзников. Ее войска в боевых действиях не участвовали. Но Турция сыграла в войне немаловажную роль, особенно для Англии и Советского Союза, заслонив собой от немцев нефтяные месторождения Ирака и Северного Кавказа. В июле 1946 года советское правительство послало турецкому правительству ноту, предлагавшую Турции закрыть проход через проливы Босфора и Дарданеллы для всех стран мира, кроме стран Черноморского региона, то есть Советского Союза, Болгарии и Румынии. Военную охрану проливов предлагалось вести совместно с Советским Союзом. Предложение было отклонено. И в 1952 году Турция словно с испуга вступила в НАТО и даже приняла участие в Корейской войне. Я помню, что еще в 1960-х годах в советском народе, точнее в тех его слоях, которые прошли войну и знали, где находится Турция, бытовали имперские притязания, даже среди интеллигентов. Однажды мой муж Игорь Ефимов разговаривал с известным общественным деятелем и правозащитником Львом Копелевым, в его московской квартире, полной диссидентов. Разговор зашел об Израиле, и Копелев сказал с горечью, как глупа была политика Сталина в отношении Израиля. Чуть поумнее, и Израиль был бы наш, 17-я республика. Игорь ошеломленно спросил, вы что, хотели, чтобы Израиль стал советским? Лев Зинович, да вы империалист. И Копелев, полушутя, полумечтательно сказал, да уж Босфор и Дарданеллы я бы никому не отдал. Выздоровление Стамбула от 20 века началось только в 90-х годах. Поэт Иосиф Бродский в 1985 году видел Стамбул еще близкий к фотографиям Ары Гюлера. Журналист Петр Вайль в книге «Гении места» описывает Стамбул 1998 года, уже модернизированный и кипуче-торговый. Цитирую. «В стамбульской Европе гуляет торговля. Известный всему миру Большой базар – как раз цивильное место. Настоящий базар, повсеместный, беспрерывный. Вечером у новой мечети прямо из высокой кучи на асфальте выбирают рубашки пастельных тонов в полной темноте. Жареную скумбрию продают прямо с качающихся лодок. Картина инфернальная. В лодке жаровня. Пламя то и дело взметается, охватывает продавцов, они ругаются, хохочут и протягивают на берег вложенную в булку рыбу. На асфальте у воды что-то накрытое брезентом с огромной надписью «Тетрадь через Т». 1 килограмм – $2. Приходят вялые брюнеты и стаскивают брезент, под ним штабеля тетрадей для продажи на вес российским оптовикам. У причала в Каракёе выстроилась русская кафедра. Профессор Щеголев, профессор Зубов, профессор Хлюстин. Профессорские матросы выходят на сухопутный торговый промысел – в Лалеле полно русских вывесок. Центр кожи, переговорный пункт. Молдова, Кишинев, Одесса, Херсон. В Каракёе ряд кабачков. Название «Дедушка». Почувствуйте разницу, ё-моё. Чувствуешь, сидя у окна? Под тобой рыбный рынок. Перед тобой золотой рог. За ним Айя София. Ё-моё, наконец-то исполнилась вековая мечта. Победой прославлено имя твое, твой счет на вратах Цареграда. Конец цитаты. В 2011 году я увидела Стамбул не торговым, а туристским. И обе половинки города, европейскую и азиатскую, вполне европейскими. Однажды вечером встреча с двумя журналистками-американками, приехавшими из Египта. Встреча назначена в ресторане на улице Истикляль. Там вечерами такая толпа, какой не помню даже на Таймс-сквер. Если потеряешься, своих не найти. Боясь потеряться, я лишь мельком заметила отходящие от Истикляль переулки, метров 100 плоского асфальта, освещенного и уставленного ресторанными столиками с маргинальной молодежью. Потом переулок рушится вниз в темень. Ресторан, где была назначена встреча, занимал огромный, переполненный посетителями зал второго этажа. Столы на 6-8 человек стояли так тесно, что официанты извивались между ними со своими большими подносами. Все и официанты, и посетители молодые, одна седая голова, моя. Гул голосов не перекричать. Приезжие журналистки пришли раньше нас, заняли столик и уже что-то пили и ели витиеватые турецкие закуски – мезе. Обе были весело возбуждены и сразу начали с дифирамбов Стамбулу. Его европейской многоликости, его европейской свободе, светскости, приветливости и терпимости. На вопросы об обстановке в Египте они поджимали губы и качали головами. В их молчании на эту тему мелькнуло что-то очень знакомое. Обе женщины, объехавшие по долгу службы полмира, показались мне нетипичными американками. Они абсолютно игнорировали светский смолток. В рассказах о своих путешествиях описывали не только музеи и рестораны, но и людей, и уличные сценки, характерные разговоры. А на прощание они от души со всеми расцеловались, как какие-нибудь француженки. И рыбу в ресторане они ели по-турецки. Им подали овальные блюда, на которых в окружении овощей лежало по цельной золотистой жареной рыбине с головой и хвостом. И они элегантно, не отрываясь от беседы и жестикулируя широкими рыбными ножами, уплели эти рыбины до пустых белых косточек. Я представила себе брезгливую реакцию моих пенсильванских соседей, которые едят только безопасное, замаскированное кляром филе. Наличие на тарелках цельной рыбины они считают не только глупым пренебрежением опасностью подавиться костью, но и бестактным напоминанием едоку о тех несчастных, кому это филе когда-то принадлежало. Встреча с журналистками поддержала мое ощущение европейского, секулярного характера Стамбула. Вскоре оно еще усилилось. Однажды мы с Наташей, прежде чем отправиться на прогулку, вскарабкались на соседнюю улочку и там нырнули, как в норку, в маленькое кафе-подвальчик, где у Дэвида была встреча со знакомым иранцем. Им оказался юноша с отрешенным лицом, который давно и безрезультатно добивается освобождения отца, посаженного в Иране в тюрьму. Его история показательна, даже если учесть возможные привирания. Юноша учился в Иране в школе моды, откуда был отчислен, по его версии, за моделирование слишком современной одежды. Он уехал в дешевую Киргизию и там продолжал учение. Жил он со студенческой группой миссионеров-англиканцев и однажды записал на DVD их ритуалы и пения. Потом он поехал на каникулы в Иран. На улице его остановил религиозный патруль, состоявший из подростков, которым не понравился его вид. При обыске в полицейском участке у него нашли DVD с англиканскими песнопениями, арестовали его и до суда оставили в тюрьме предварительного заключения. Юноша позвонил отцу, с которым был в очень плохих отношениях из-за того, что тот разошелся с его матерью. Отец – чиновник средней руки. Приехал, добился разрешения взять сына до суда на поруки и отвез домой к матери. А дома у юноши в чемодане лежал обратный билет в Киргизию. И он улетел, непонятно, с ведома или без ведома отца. Через месяц отца арестовали. Парнишке тогда было 19 лет, теперь ему 20. Отец все еще в тюрьме, и сын извелся от чувства вины. Как помочь отцу, он не знает. Поражала не столько суть истории, она слишком знакома из нашего собственного недалекого или уже далекого прошлого, сколько ее современные реалии. Иранские студенты и англиканские миссионеры в Киргизии. Религиозный подростковый хунвейбинский патруль, иранец, ищущий защиты в Стамбуле. Эта окрошка мимоходом иллюстрировала нынешнюю глобализацию мира в сочетании с полной его разношерстностью, с неустойчивым равновесием между традиционным и современным, национальным и интернациональным, с диковинными мутантскими новообразованиями. По этому поводу небольшое отступление. Дэвид, поработавший со своим фотоаппаратом, кажется, во всех горячих точках мира, рассказал, что в 2009 году был в Таджикистане на военной базе. Единственный, кстати сказать, где базировались и российские, и натовские части для антитеррористических операций в Афганистане. Когда Дэвид туда приехал, там служили французы, летчики и механики. Французы пригласили Дэвида разделить с ними скромный солдатский ланч. Все было по-военному. Бетонная площадка, пластиковые столы и стулья, пластиковые тарелки и вилки. И вдруг принесли огромную миску ракушек, приготовленных на пару под соусом маринара, салат из аругулы, сыр рокфор и свежий белый хлеб. Увидев изумление Дэвида, французы, ухмыляясь, извинились перед американцем, что не смогли приготовить для него любимое американское блюдо – френч фрайс. Во всей этой мешанине новых впечатлений и рассказов Стамбул казался какой-то нейтральной полосой между Первым миром, Вторым и Третьим. Представляю, как русскому интеллигенту XIX века смехотворно было бы представить себе Турцию оплотом свободы. Впрочем, теперь все так быстро меняется, а Стамбул, он и сам на перепутье.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» Марина Ефимова с новыми воспоминаниями. На берегу Босфора. Заключительная страница.
В микрорайоне Джихангир, где мы жили, часть большого района Беоглу, иногда казалось, что старый традиционный мусульманский дух Стамбула не ушел в прошлое, а затаился в городских щелях и закоулках. На крутой глухой улочке вдруг видишь возле темного кафе не столики со стульями, как в туристских местах, а расстеленный на тротуаре ковер и раскиданные по нему ковровые валики и подушки перед столиками на низких ножках. Это уже не кафе, это чайхана, причем демонстративно нетуристская, и ты не решишься туда войти, не зная правил и традиций. Толпе туристов перед голубой мечетью объявляют, что придется подождать 20 минут, пока в мечети идет молитва. Молящихся мы не видим, они входят и выходят через другие невидимые туристам двери. И в этой сугубо приватной, но при этом массовой, скрытой от посторонних глаз молитве чудится какое-то тайное противопоставление. В обшарпанной, без названия и вывески забегаловки с непременным портретом Кемаля Ататюрка на стене сидят одни турки, одни пожилые мужчины со стаканчиками чая. Вспоминаешь, что великий преобразователь и реформатор страны Кемаль Ататюрк был националистом с лозунгом «Турция для турок». Он вытравил обобщающее слово «османский». Он говорил, как счастлив человек, который может сказать «я турок». Отмахнешься от этого видения, и снова перед тобой открытый, приветливый, гостеприимный европейский город. Я перехожу широкую проезжую улицу со светофором. Машина тормозит слишком близко от меня. Из нее выскакивает взволнованный турок в белой рубашке и начинает горячо говорить, прикладывая руку к сердцу и повторяя что-то вроде «гю-ню-ню, эфенди». Он провожает меня до тротуара, собирая за собой хвост автомобилей. После Наташкиного перевода поняла, что он говорит «узгюнюм», «извините». Я хочу сварить куриный бульон. Идем с Наташей в мясную лавку. На мою просьбу пожилой мясник дает мне понюхать курицу, чуть обиженно. От нее чудно пахнет парным мясом. Я прошу через Наташу разделать курицу. Мясник делает это виртуозно, только что не жонглируя ножами. Потом заворачивает с шиком и взглядывает на меня с упреком. Я с Наташкиной помощью говорю ему, что он артист, и что приятно смотреть на хорошую работу. На его лице выражение удовлетворенной профессиональной гордости. На узкой крутой улочке, на какой же еще, около открытых дверей авторемонтной мастерской наварен пятачок плоского асфальта. На нем едва умещается круглый столик, за которым отдыхают четыре механика. К ним, балансируя на крутом подъеме, подбегает парнишка, держа на вытянутой руке подвесной легкий подносик с четырьмя стаканами дымящегося чая и пачечками рафинада. Оживает фотография Ара Гюлера какого-нибудь 1968 года, только не видно самовара, в котором Стамбул заваривал на улице чай полвека назад. Механики кивают в ответ на мою улыбку. «Тюнайдим, эфенди. Добрый день, сударыня». В 2011 году мне казалось, что все знакомые или отдыхают в Турции, или работают в Турции, или встречаются в Турции. У выхода из парка Топкапы Наташа обнимается с англичанкой, с которой вместе работала в Москве в голландской англоязычной газете «Moscow Times» «Hello, глобализация». В Стамбуле она в отпуску с русским другом-москвичом. Впихиваемся в такси и едем в Бебек, красочный район на берегу Босфора. Меня усаживают впереди, и я всю дорогу, практически американские горки, беседую с шофером. Он знает массу русских слов и несколько английских. Бебек – это утопающие в зелени виллы на склоне холма. Шофер называет примерные цены в миллионах евро. Из машины видна выставка знаменитых старинных вилл на противоположном берегу Босфора. На фотографиях Ары Гюлера эти виллы в полном упадке – ветхие шедевры французского модного архитектора середины XIX века, этакий турецкий вишневый сад. И пуст сираль, и стих его фонтан, и высохли столетние деревья. Стамбул, Стамбул, последний мертвый стан последнего великого кочевья. Таким его Бунин увидел, правда, в 1910 году, когда христиане составляли почти половину населения города. Сейчас виллы на Босфоре отстроены и сияют роскошью архитектуры и отделки. Шофер называет цены, миллионы удестеряются. Когда-то виллы принадлежали женам султанов и османских аристократов. Теперь, кажется, известным певицам и безвестным миллиардерам. В одной из них снимали сериал «Тысяча и одна ночь». Под холмами Бебека узкая полоса променада вдоль Босфора – и над ней, уже на склоне, цепь ресторанов с высокими лестницами. Народу не протолкнуться. Растерянные турки-провинциалы принимают меня за турчанку и спрашивают дорогу. Прибрежный бульвар используется как пляж. С набережной молодежь ныряет в Босфор. Я не могу наговориться с москвичом, другом англичанки. Он расспрашивает меня не про Америку, а про Сергея Довлатова. А я его про новую Москву, еще более иностранную теперь для меня, чем Стамбул. В один из выходных дней Дэвид предложил мне выбрать место следующей поездки. Я выбрала польскую деревню Полонез-Кёй. Не знаю почему, за ее печальную мигрантскую историю, в память о моих польских корнях, чтобы извиниться за Пушкина, Тютчева, Чаадаева и примкнувших к ним Некрасова и Фета. История деревни вкратце такая. После подавления генералом Паскевичем польского восстания 1830 года 12 польских солдат и офицеров во главе с князем Адамом Черторыйским ушли в Турцию. С согласия султана князь купил участок на крутых лесистых холмах в азиатской части страны, и маленькая польская деревня начала свое трудовое крестьянское существование. Население постепенно пополнялось. После Крымской войны 1853 года, после восстания 1863 года, подавленного генералом Муравьевым, потом беглыми из Сибири. Деревня, видимо, была очаровательной. В середине XIX века ее посещали Франц Лист и Густав Флобер. Но после революции 1917 года многие ее жители уехали домой, в Польшу. Я ошиблась. В нынешней польской деревне не осталось ничего польского, ничего очаровательного и даже ничего примечательного. Глухие улочки так заросли зеленью, что за ними не видно ни домов, ни жителей. Лес так высок, что с улочек не открывается никаких видов. В деревне нет даже площади, на которой мог бы быть заметен характер местечка. На стоянке автомобилей растерянно топчется несколько туристов. Есть два ресторана. Один на полянке, незаслуженно дешевый, другой в саду, неоправданно дорогой. Но и там, в память об основателях деревни, варшавянку не поют и полонез Огинского не играют. За ланчем, в дешевом, разумеется, ресторане, я извинилась перед ребятами за неудачный выбор. Но Дэвид развернул за Соле карту и сказал: «Знаете, что тут недалеко? Ваше любимое Черное море». И мы поехали в город Шиле. Вот что такое ностальгия. Внезапное волнение на грани слез при виде скалистой морской бухточки в неприметном городке Шиле, только потому, что она черноморская. Это вот сюда надеялся приплыть свободолюбивый русский человек Юрий Витохин, нырнув в Черное море с пляжа в Батуми 13 августа 1963 года. Сюда или в любое другое место Турции, лишь бы подальше от родины, которая тогда казалась безнадежна и навсегда советской. Он спрятал в презервативы паспорт, компас, куски шоколада и несколько пробирок с коньяком и виноградным соком. Он плыл 19 часов, его не заметили пограничные катера, но ночь, ветер и течение сбили его с курса, и он вылез опять на свой берег. Его арестовали уже в поселке за подозрительный вид, но потом отпустили. Следующий заплыв он сделал в июле 67-го из Симферополя. Проплыл 15 часов, волоча на веревке рюкзак с надувной лодкой. Надул ее в море, но был замечен пограничными катерами и снова арестован, на этот раз всерьез. Он провел 10 лет в лагерях, психушках и тюрьмах. Потом освободился и все-таки уплыл. Правда, в другую страну и по другому морю. Свою мстительную книгу он назвал «Склонен к побегу». В Шиле я представила себе, что увидел бы беглый пловец, если бы выбрался на вожделенный турецкий берег именно здесь. Вообще Шиле – курортный городок, но мы были не в сезон. Пустынный пляж, пустая чайная, пустынная пыльная площадь, уборная, после которой общественный туалет в пустошке 70-го года кажется приличным. Место словно создано для трагических киноконцовок – Феллини и Антониони. Не нужен мне берег турецкий. Что в Стамбуле произвело на меня сумрачное впечатление, должна признаться знаменитая Айя София. Это узнаваемый христианский собор, но темный, гигантский, исковерканный пристройками и переделками, и потому создающий ощущение не храма, а замка, крепости и архитектурного монстра. В XV веке османские победители осквернили собор и залили его кровью молящихся христиан. На колоннах оставлена красная полоса на том уровне, где по преданию эта кровь плескалась. Потом что-то пристроили, что-то заштукатурили, развесили по стенам овальные, обтянутые кожей щиты с красивой вязью имен Аллаха и пророка Магомета и таким образом небрежно превратили собор в мечеть. А в середине XIX века освободили от штукатурки византийские фрески, закрасив, правда, белой краской лица святых. Теперь это ни то, ни другое. Меня восхитила голубая мечеть. Она красива и снаружи, но ее создатели соблюдали турецкий архитектурный секрет. Снаружи постройка – суровый камень, а внутри – неожиданно нежная изразцовая красота. Этим поражает и голубая мечеть внутри – воздушной прелестью, молитвенным духом, небесно-голубыми изразцами. Мы вышли из нее с каким-то душевным подъемом. Пошли искать находившийся поблизости подземный музей византийской мозаики. На одной из улочек веселые парнишки разложили на газоне товар – ковры и чехлы для подушек. Некоторые сделаны с замечательным вкусом. Мы спросили дорогу в музей. Парнишки говорили по-английски – «Зачем вам искать музей мозаик?» – болтали они совсем как какие-нибудь питерские шутники. «Если перед вами музей ковров». Купили у них по подушке. Музей мы все-таки нашли. Освобожденные из-под вековых наслоений мозаичные панно. Иногда целые картины, пиры, охота. Поражают абсолютно зрелым и даже современным стилем. Любовь к деталям. Люди со знакомым выражением лиц. Дэвид подарил мне фотографию с одной из полуразрушенных мозаик. Лицо молодого человека, сохранившееся только до губ. Не оторвать взгляда от его светлых глаз, которые смотрят со смесью страха и интереса. Как мы похожи на людей VI века. На затоптанном бульваре, тянущемся вдоль Босфора, я увидела, как в открытом кафе завтракали сотрудники большой фирмы. Ее вывеска виднелась через дорогу. Все в служебных костюмах, без головных уборов. Женщины в туфлях на высоких каблуках. Сцена абсолютно нью-йоркская. Я шла по этому бульвару в Музей современного искусства. Мне было интересно узнать, как такое искусство понимают в Турции. Музей оказался ультрасовременным и по архитектуре, и по содержанию. Мой взгляд уныло скользил по смелым, абсолютно незапоминающимся инсталляциям и картинам, как вдруг остановился с замиранием сердца на одной картине. И я не сразу поняла, что это окно. Окно, выходящее на Босфор. Стамбул иногда называют серо-голубым городом. Я думаю, что дело в его странном воздухе. Такое ощущение, что в жару в его прибрежных районах воздух содержит мельчайшую водяную пыль, которая чуть окрашивается в зависимости от освещения, особенно отчетливо на закате, когда город виден словно сквозь золотую сетку. В 1978 году американский режиссер Алан Паркер снял незабываемый фильм «Полуночный экспресс» по мотивам документальной книги молодого американца, отсидевшего несколько месяцев в стамбульской тюрьме. Выражение «полуночный экспресс» на тюремном сленге означает «побег». Вообще, молодой герой фильма сочувствия не заслуживает. Он пытался вывести из Турции несколько пачек гашиша. Но после ужасов стамбульской тюрьмы начала 70-х мы ему все-таки сочувствуем. И когда он убивает пришедшего к нему в камеру охранника-садиста, мы с замиранием сердца следим, как он надевает его форму, надвигает на глаза фуражку, идет, стараясь не торопиться, по тюремному коридору, выходит наружу, идет, все еще не бежит, через пустую вечернюю площадь, скрывается за углом. И тогда во весь экран мы видим сквозь золотую дымку мечети и минарет Стамбула и его золотое, расчерканное птицами небо.
Воспоминания Марины Ефимовой. Продолжение через месяц в нашей программе. «Поверх барьеров» на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем наш мемуарный выпуск и переходим к запискам московского писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Глава «Ташкент», часть вторая. Читает автор.
Начиная с мая 1966 года, 2-3 улицы в центре Ташкента на много недель превратились в книжные развалы. Знаменитое землетрясение всколыхнуло забытые залежи на чердаках и в кладовках одноэтажного города, и местные книжные спекулянты раскладывали удачно приобретенные или полученные даром партии товара вдоль тротуаров и на широких подоконниках домов, прислоняли к стенам. Цены были такие – рубль, два, много, три за книгу. Народ толпился, но покупал не бойко. При моей тогдашней бедности, да еще и приобретя только что за неслыханные и неподъемные 45 рублей полного граната, а это 75 томов, считая с полутомами, я тоже не мог купить практически ничего. А ведь среди хлама и вздора изредка встречались вожделенные издания. Выходившие в СССР в 20-х годах белые мемуары, билетристика тех же неповских времен и даже первые сборники поэтов начала века. Будь я тогда прозорливее, несколько грошовых книжонок могли бы сделать меня ближе к концу того же века почти богачом. «Сколько?» «6 рублей», — отвечает известный всему городу книжник и фарисей Гриша. «Ладно, для тебя 5». Речь о вечернем альбоме, первом сборнике 1911 года Марины Цветаевой. «Вижу, больше не уступит, в горе отхожу». Кто-то продает подшивки переводных романов, выдранных из иностранной литературы и нового мира, совсем за копейки. И даже перепечатанные на машинке детективы, переслоенные с Иваном Денисовичем Солженицыным. А это что такое? Переплетенное на манер дипломной работы нечто церковное. Тоже на машинке, чуть ли не пятая копия. Впрочем, читать можно. Толкование на Евангелие от Марка. Что-то еще. Хочу положить обратно, но мелькает слово «Ташкент». Где Евангелие, а где Ташкент? Как оказалось, благочестивый конвалют включал, среди прочего, краткое любительского уровня описание духовного пути недавно умершего Луки, архиепископа Симферопольского, а до того, в 20-е, епископа Ташкентского и Туркестанского. Осторожный автор не упустил сообщить, что владыка в период культа личности И.В. Сталина с одной стороны подвергался необоснованным репрессиям, а с другой получил сталинскую премию как выдающийся хирург, а с третьей между 17 и 40 годами был врачом в Ташкенте. Архиепископ, лауреат сталинской премии, да еще наш ташкентский, мое любопытство не могло не заглотить такую наживку. Это сейчас имя Валентина Феликсовича Воина Ясинецкого хорошо известно. О нем вышла дюжина книг, сняты фильмы. Вдобавок, в 90-е он был канонизирован русской и украинской православными церквями, как святитель Лука Крымский. Но в 66-м году спросить о нем я мог бы разве что у кого-то из старых врачей. Так совпало, у меня было много друзей в Ташкентском медицинском институте, ТАШМИ. Я даже ходил с кем-то из них на увлекательную лекцию профессора Детенгофа по психиатрии. Оказалось, Воина Ясинецкого прекрасно помнил профессор с замечательной фамилией Парадоксов. Будущий святитель и целитель Лука Крымский, а пока профессор Воина Ясинецкий, прибыл с семьей в Ташкент как раз в дни февральской революции 17 года. Незадолго до этого он узнал о конкурсе на должность главного врача Ташкентской городской больницы, подал заявку и был утвержден. У его жены начинался туберкулез, ей был показан сухой жаркий климат. Именно здесь, оставаясь хирургом, он стал священником, а затем и епископом ташкентским и туркестанским. Но до этого он дважды здесь едва избежал расстрела. Первый раз после бойни на крещение 19 года, тогда две группировки одной и той же коалиции большевиков и левых эсеров схлестнулись в кровавой схватке за власть. И у победившей стороны появился предлог для полной зачистки русской части Ташкента от лиц, хотя бы в душе враждебных советской власти, а главное им лично. За месяц с небольшим обезумевшие борцы за народное счастье расстреляли 2000 человек, включая 147 гимназисток, которые во время трехдневных уличных боев перевязывали не тех раненых. В числе расстрелянных оказался Федор Федорович Керенский, товарищ, то есть заместитель прокурора Ташкентской судебной палаты. Кара за большевистский переворот настигла не того, кто этот переворот допустил, а его брата. В разгар террора служитель больничного морга донес, что профессор укрывает у себя на квартире раненого белого казака, что было правдой. Воин Ясинецкий предстал перед тройкой ЧК, но какой-то его бывший пациент, ставший важным туркестанским большевиком, случайно заглянул в комнату, где заседало судилище, остолбенел, что-то шепнул председателю, и Валентин Феликсович был освобожден. История почти повторилась 2 года спустя. Врачи целой клиники были обвинены в том, что они морят красноармейцев под видом лечения. Воина Ясинецкого привлекли как эксперта, но с прицелом сделать обвиняемым и его. Свирепый глава ташкентской ЧК Яков Петерс явно задумал показательный процесс с расстрелами в конце. Экспертиза Воина Ясинецкого безоговорочно исключила вину врачей. Трибунал пытался спасти лицо и потому вынес предельно нелепый приговор. Всем по 16 лет заключения с разрешением работать в клинике. Через 2 месяца все сделали вид, что никакого приговора не было. И просто продолжали работать в клинике. То есть к весне 21 года советская карательная система еще не выработала свой столь узнаваемый и впечатляющий стиль. Но вернусь к ташкентскому землетрясению 26 апреля 66 года. Википедия утверждает, цитирую, «центральная часть Ташкента была практически полностью разрушена. Без крыши над головой остались 300 тысяч человек». Это не совсем так. Тогдашние руководители Узбекистана поступили очень умно. Уже в первые часы они внушили Москве мысль о неслыханной катастрофе. В Ташкент храбро прилетели Брежнев и Косыгин, их провезли по 2-3 улицам, где уже трудились бульдозеры, и на этом закончили экскурсию. То, что число жертв оказалось незначительным, 8 человек, объясняли так, цитирую всю ту же Википедию, которая в данном случае точна. Относительно малое число пострадавших и всего несколько сот травмированных в городе с миллионным населением, поправлю, 1,5 миллиона, обязано преобладанию вертикальных, а не горизонтальных сейсмических колебаний, что предотвратило полный обвал даже ветхих глинобитных домов. Конец цитаты. Что касается трещин, их не избежал, кажется, ни один дом. В Ташкент сразу доставили многие тысячи армейских палаток. А так как повторные толчки продолжались еще много недель, народ предпочитал ночевать в палатках или в своих дворах, благо ночи были уже теплые. Застройка не всегда позволяла размещать палатки позади домов. Их ставили шеренгой вдоль проезжей части. Куда-то у меня делась фотография улицы Пушкинской, уставленной палатками на отрезке от памятника Гоголю до консерватории. Число ночующих на свежем воздухе, видимо, как раз и приближалось к тем самым 300 тысячам. И, строго говоря, эти люди каждую ночь были именно без крыши над головой. Вплоть до поздней осени город погрузился в ремонтную лихорадку. Заделывались бесчисленные трещины, кое-где появились контрфорсы и подпорные балки. Ремонты всегда выявляют залежи всякой дребедени. От нее пытались избавиться. На известной городской толкучке Тезикова дача, тянувшейся вдоль железной дороги, можно было купить, как я теперь вижу, обратным зрением. Много винтажного. Тогда, впрочем, такого слова не было. Землетрясение стало всесоюзным событием. Радио и телевидение ежедневно сообщали, как вся страна спешит на помощь Ташкенту. Фраза «300 тысяч без крыши над головой» произвела должное впечатление. Из Москвы по всей стране пошли разнарядки обеспечить жильем такое-то количество семей из Ташкента. Многие ташкентцы кинулись записываться на отъезд как пострадавшие. В самые первые дни им предлагали даже Москву и Ленинград, но эту возможность быстро прикрыли. Повезло немногим. Но оставалось немало других привлекательных городов. Считается, что уехало до 15 тысяч семей. Я этому готов поверить уже потому, что сам знаю с десяток примеров. Уехал мой добрый друг, врач Леонид Афанасьевич Гапонько, с тех пор живущий в Москве. В Рязань уехал видный физик, профессор Георгий Николаевич Шуппе. Переселилась в Клайпеду моя дальняя тетка Валентина Редько. А в Ульяновск Ольга Юрьевна Пославская, профессор моей альма-матер, географака Ташгу. Об Ольге Юрьевне, кстати, много и хорошо пишет в своей книге «Родословие» Дмитрий Сухарев, известный нейробиолог, и Барт, тоже уроженец Ташкента. Но, что показательно, довольно скоро две названные мною дамы вернулись с помощью квартирного обмена обратно в Ташкент, и подобных примеров тоже немало. Через какие-то недели после землетрясения в Ташкент стали прибывать бригады строителей и строительная техника со всего СССР. Вряд ли это было рационально с точки зрения затрат и логистики, но наверху решили, пусть Ташкент отстраивает вся советская страна, пусть он станет символом дружбы народов. Строители в награду за трудную командировку могли получать квартиры в возводимых ими домах. И большинство не упустили такую возможность. Квартирами в СССР не разбрасывались. Это стало последним маломальски ощутимым вливанием пришлого элемента в ташкентский плавильный котел. Но демографическая картина уже менялась в другую сторону. В Средней Азии, как и во всем мире, избыточное сельское население все активнее переселялось в города. И благодаря этому процессу столица Узбекистана начала и по факту становиться узбекским городом. Намеренно или нет, всесоюзная стройка оказалась роковой для множества уютных улиц и переулков центра города. То есть для, назовем его так, колониального Ташкента. Его уничтожали ради новых кварталов – С1, С2 и так далее, до С27. С – это от слова «центр». Новые кварталы окраин получали имена Республик СССР. Сотни снимков разрушенных домов ныне принимают или выдают за свидетельство удара подземных стихий, хотя в большинстве случаев это сцена сноса и разбора вполне крепких домов. Добавлю, что узбекское слово, означающее «землетрясение», звучит очень выразительно – «зильзиля». Слушайтесь, зильзиля. Веселое какое-то слово. Я потом встречал немало людей, которые вспоминали ближайшие после землетрясения месяцы как именно веселое время. Особенно если они тогда были школьниками. Удлинились каникулы. Очень многих летом, чего не случалось ни до, ни после, отправили на отдых в небывалые места. На Карельский перешеек, в Артек, в Подмосковье, на Рижское взморье, в Полесье, на Южный Урал, в Боровое и даже на Байкал. По какой-то причине в эти же месяцы, зная по своему окружению, завязалось много непредставимых ранее романов. Излишне говорить, что заведомо многим пришлось хлебнуть горе. Помню, как в 6 утра 26 апреля, размах бедствия еще не ясен, телефонов нет. Бегу узнать, живы ли близкие люди за 4 квартала от нашего дома. И вижу, как на четной стороне улицы Карла Маркса, между Первомайской и Гоголевской, выпал наружу прямоугольник глухой стены, полностью открыв подобие театральной сцены. Уютную комнату со столом, буфетом, какой-то картиной на стене и окном во двор за, так сказать, сценой. и женщину в явном безумии. На виду у неожиданных зрителей она разглаживает скатерть, слегка передвигает чашки и чайники, кажется, добиваясь какой-то симметрии. Забыл упомянуть, что к 8 погибшим уже в ближайшие дни добавилось много умерших от сердечных приступов. Вероятно, были и повредившиеся рассудком. Вместе с тем, положа руку на сердце, утверждаю, в целом люди были на удивление мало испуганы.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» воспоминания московского писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Глава «Ташкент», часть вторая, читает автор.
Когда я слышу рассуждения о том, каким блистательным было советское образование, мне это немного смешно. Вспоминаю свою школу номер 50. Она была с продвинутым обучением иностранным языкам. Их начинали учить не с 5 класса, как в других школах, а с 3. То есть язык долбили 8 лет подряд. И что же? У нашего класса был английский, и к окончанию школы его прилично усвоили 2. Пулат Абдуллаев, поступивший затем в МГИМО и несколько лет назад закончивший карьеру на посту посла России в Камеруне. И мой друг Валера Агеев, ставший профессором университета в Калуге, ныне, увы, покойный. Уровень остальных был плачевным, мой в том числе. По другим предметам оттенков было больше. Кому-то хорошо давалась математика, кому-то химия, но в целом не надо иллюзий. При этом ребята из центровых школ Ташкента без всяких разнарядок обильно поступали в вузы Москвы и Ленинграда. Значит, уровень у нас был, как и везде, советский. Что же до высшего образования? Для, наверное, 90% студентов, служу по Ташкентскому университету, первые 3, а то и 4 курса были тогда просто временем приспособления к взрослому миру и знакомства с азами будущей работы. Настоящее обучение начиналось, по сути, уже после выпуска и распределения. Как и везде в СССР, отчислить слабых студентов в Тажгу было почти невозможно, не позволял партком. С ними возились, их тянули, натягивали 3, оставляли словно школьников на 2 год, к ним прикрепляли студентов посильнее. Иной раз сами преподаватели писали за них курсовые и дипломные работы. Знаю пример, когда из одного такого безнадежного обалдуя после погружения в конкретику профессии вырос изумительный специалист. Не сомневаюсь даже, что это достаточно обычный случай и что это входит в общий расчет. Только не подумайте, что наш университет был каким-то слабосильным. К примеру, уровень наук о Земле в нем выдерживал сравнение с таковым в Москве и Ленинграде. Были видные математики, биологи, физики, востоковеды. Ташгу выпустил немало сильных археологов. В прежние годы я дружил с археологом Эдиком Ртвеладзе. В 1972 году он работал на раскопках городища Дальверзин-Тепе. Это юг Узбекистана, недалеко от Термеза. На раскопе, который не выглядел особенно обещающим. И вдруг кувшин полный золота. Литые браслеты, ожерелья, подвески, серьги, обручи, бляхи, плетеные золотые шнуры и просто слитки. Всего 115 предметов. Некоторые изделия были сплющены и разломаны. Кто-то, судя по слиткам, придворный ювелир, поспешно втискивал их в кувшин. Закопал, рассчитывал вернуться, но не случилось. Такова история почти любого клада, который через века или годы находят совсем другие люди. К счастью, на раскопе работали студенты из ФАК, а не, например, нанятые местные жители. Студентам приказали молчать под угрозой отчисления. Золото, когда позже его взвесили в газбанке, оказалось 35 килограмм 713 грамм. Помню рассказ Эдика о том, как 2 молодых археолога, он и Бахадыр Тургунов, ночью не сомкнули глаз в комнатушке, которую они снимали в ближайшем кишлаке, составляли опись. А едва рассвело, распределили груз, обернув тряпьем в 4 самые неприглядные сумки, и первым же автобусом отправились в Душанбе, чтобы оттуда вылететь в Ташкент. Маленький самолет не имел багажного отделения. Багаж у каждого пассажира валялся в ногах. Полвека назад скромные аэропорты, вроде тогдашнего Душанбинского, еще не обзавелись металлоискателями. Но сумки вполне могли досмотреть, однако обошлось. Самое трудное, вспоминал Эдик, было идти небрежной походкой, делая вид, что сумки легкие. Сокровища благополучно были доставлены в Ташкент и отвезены в бронированной машине в Госбанк. Вознаграждение нашедшим клад полагалось бы, будь они случайными лицами. Но они были археологи, и искать клады считалось их работой. Так что Тургунову и Ртвеладзе полагалась только благодарность. Была ли она объявлена, не знаю. Находка относилась к Кушанскому царству, одному из последних отголосков империи Александра Македонского, но уже с сильным индобуддийским уклоном. Буквы у кушан были греческие, но Афродита крылата и с индийской точкой во лбу. Кушанское царство существовало более 2 веков. У тамошних царей были чудные имена. Царь Канишка Великий, царь Васишка, царь Хувишка. Кто не верит, пусть заглянет в сетевые издания по истории. Ныне Ртвеладзе давно не Эдик, он Эдвард Васильевич, академик 2 академий – Узбекистана и Грузии, ученый с мировым именем. Я помню, словно это было вчера, наше общение в Ташкенте и поездку в Кисловодск, откуда он родом. Помню хорошенькую студентку Лялю Букинич, ставшую женой Эдика и тоже археологом. Что было логично вдвойне, дед Ляля, Дмитрий Демьянович Букинич, изучал древние системы орошений Средней Азии. В соавторстве со знаменитым Вавиловым он написал книгу «Земледельческий Афганистан», здоровенный том. Увы, Ляли не стало в апреле этого года, я всей душой сочувствую моему старому другу. Мне посчастливилось знать и российского Шлимана, Виктора Ивановича Сарианиди, и писать о нем. Он родился в Ташкенте в 1929 году, окончил наш университет и состоялся как археолог еще в Узбекистане. Но в 60-е после защиты кандидатской перебирался в Москву. Однако говорил мне, что ощущает себя ташкентцем. Сарианиди нашел один из крупнейших золотых кладов в истории археологии. Клад опять-таки кушанских царей, но уже в Северном Афганистане. Об этом теперь целая литература. Виктор Иванович установил, кроме того, что зороастризм родился на территории нынешней Туркмении. Он также был академиком 2 академий наук – туркменской и итальянской. Замечательно, когда хороший ученый, еще и хороший рассказчик. Профессор Ташгу, ботаник Алексей Иванович Веденский, как-то угостил меня историей о настоящем подвиге селекционера Шредера. В мои университетские годы словосочетание «Институт Шредера» было хорошо известно студентам. Во-первых, это был огромный плодовый сад на Чимкентском тракте, и попасть туда вместо хлопка. В Средней Азии студентов по осени отправляли на хлопок, точно так же, как в Центральной России на картошку. Было редкой, почти легендарной удачей. Во-вторых, полное название этого научного центра было НИИ садоводства, виноградарства и виноделия. Многим, я знаю, особенно нравилось последнее слово. Замечательный НИИ не только изучал виноделие, но и производил превосходные, по отзывам моих друзей, и недорогие вина на продажу, и даже шампанское. Рихард Рихардович Шредер еще в начале века возглавил сельскохозяйственную опытную станцию близ Ташкента, внедрял и испытывал полезные культуры. Овладев узбекским и таджикским языками, он в своих разъездах по Туркестану убедился, что даже в соседних кишлаках вроде бы одни и те же плодовые растения могут заметно отличаться друг от друга. И это понятно. Люди из века в век старались высаживать в своем саду косточки самых сладких персиков, саженцы самых тонкокорых орехов и так далее. А результаты могли получаться сперва чуть разные, потом более разные. Простые дыхкани действовали как селекционеры, не знаю такого слова. Но при этом обмена сортами почти не происходило. За века сложилось поразительное сортовое разнообразие. В 30-е годы советская власть решила резко расширить запашку под хлопок. Для хлопка требовались обширные карты, то есть прямоугольные плоские поля под полив. А мешавшие этому на равнине сады и виноградники вырубали, запахивали бахчи. В горах, там, где выкроить такие участки не выходило, людей просто переселяли на равнину. А их сады оставались дичать. Уникальные сорта надо было сохранять. Шредер и его сотрудники умудрились спасти максимум ценного на огромной территории, на равнине и в горах. А ведь их деятельность легко могла быть объявлена вредительством, добавил профессор Введенский, торможением и коллективизацией под реакционным предлогом. Есть же мичуринские сорта? Но нет, пронесло. Опытная станция была превращена при живом Шредере в институт имени Шредера. А в 43-м шла война, его натурального немца сделали действительным членом только что созданной Академии наук Узбекистана. правда, негласно посчитав датчанином. Из документов было видно, что дед Рихарда Шредера, пусть и немец, переселился в Россию из Дании. В середине 60-х я раза два видел на ступеньках тажгу заметного молодого франта в длинном черном пальто и ослепительно белом кашне. В другой раз в ярко-желтом. Он стоял с какими-то собеседниками столичного вида. Мой друг Леня Сушенцов почему-то знал фамилию франта – Собчак. Фамилия была чуть необычная и запомнилась. Я сразу его узнал, когда, начиная с 89 года, с первого съезда народных депутатов, он стал появляться на экранах. Собчак был связан с Ташкентом. Закончив школу в Коканде в 54 году, он поступил на юрфак Ташкентского, тогда среднеазиатского, САГУ университета. В 56-м перевелся в Ленинградский, как его и окончил в 59-м. В Узбекистане у него остались друзья и родня, видимо, поэтому он и приезжал. До середины 90-х многие видели в Собчаке следующего после Ельцина президента России. Помню, я надоедал собеседникам тревожными пророчествами. Это будет второй Керенский. Смотрите, тоже из Ташкента. Выпускник Петербургского университета, юрист, обожает ораторствовать и точно так же любуется собой. Но пророчества тем и хороши, что никогда не сбываются. Я не переступал порог Тажгу уже больше 40 лет и не решился бы сделать это сегодня. Все стало слишком другим. Иных уж нет, другие разъехались, кто-то полностью изменился. Правда, люди меняются по-разному. Не буду говорить о здравствующих ныне, помяну умершего год назад Марата Захидова. Помню его оберкомсомольцем конца 50-х, энергичным парткомовцем 70-х. Так и виделся его светлый путь к большим должностям и важному сидению в президиумах. В перестроечное время он стал другим человеком, просто тотально другим. Его энергия никуда не делась, она полностью обратилась на правозащиту. Никакого поиска личной выгоды, никаких карьерных попыток. Говорю со слов земляка, хорошо его знавшего в эти годы. Марат Захидов умер на посту ни много ни мало генерального секретаря Международного общества прав человека. И представьте, мне попался такой сетевой отклик. Грошовая должность. А ведь мог чудак быть акимом, то есть губернатором, в богатой области.
Вы слушали вторую главу воспоминаний московского писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Читал автор. Над мемуарным выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Будет экономического роста?
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».